Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас Ксения Вписная, директор благотворительных проектов Международного союза пациентов и соавтор проекта «Мама на час». Ксения, здравствуйте.
Добрый день.
«Мама на час» – проект новый. Вы, насколько я знаю, сейчас работаете над пилотом этого проекта. Давайте для начала расскажем, в чем его суть.
Проект «Мама на час» – это проект, поддерживающий социально уязвимые категории граждан. Это те семьи, кто приезжает на длительное лечение на данный момент в Москву, в Центральную детскую клиническую больницу ФМБА. Они приезжают на лечение со всех регионов Российской Федерации. Кто-то приезжает на 10 дней, кто-то больше, они оставляют свои родные семьи. И находясь в совершенно незнакомом городе, у многих здесь нету родственников, кто мог бы нам что-то привезти. Я думаю, что каждый когда-то попадал в больницу, и что-то бывает, забываешь. И находясь в Москве, всегда есть подруги, друзья, которые могут это привезти в любой удобный для тебя момент. Когда люди срываются с регионов, с ребенком приезжают в совершенно незнакомую столицу, они не знают, где это достать, и находятся действительно в стрессовом состоянии. Даже когда уже все в принципе есть, мама находится с ребенком 24 часа в сутки. И это даже нельзя сравнить с декретом, потому что это незнакомые серые стены больницы, а не уютный дом. Мамам необходимо иногда отдыхать, по крайней мере, просто выйти на улицу и вздохнуть свежим воздухом. Именно для этого сделан проект «Мама на час». То есть, когда волонтеры приходят и, находясь в стационаре под присмотром медицинских сестер, могут с ребенком хотя бы 30 минут, например, порисовать, либо почитать сказку, чтобы мама могла выйти, позвонить родным. Сейчас, конечно, во время новой коронавирусной инфекции они не могут покидать само по себе помещение. Но в дальнейшем, когда этот проект будет апробирован и, я надеюсь, запущен во многих больницах, мамы смогут даже выйти на улицу и прогуляться по парку. Потому что все прекрасно понимают, что если мама не находится в равновесии сама с собой, тогда она не может дать это равновесие, передать это равновесие ребенку.
То есть фактически есть ситуация, когда человек приезжает в большой город, очень часто незнакомый, нет у него родственников, друзей, и плюс ко всему у этого человека есть большая проблема, стресс от того, что ребенок находится в каком-нибудь, ну, тяжелом, возможно, состоянии или просто нуждается в каком-то длительном лечении. И вы обратили внимание, что фактически там есть какая-то вот пустота, где можно как-то помочь, как-то повлиять на ситуацию. Как вообще эта идея возникла?
Международный союз пациентов часто посещает больницы. Мы организовываем много мероприятий именно для детей. То есть взаимодействуем мы с больничными клоунами, да, мы проводим там арт-терапию, приезжаем к ним, рисуем, играем. Даже иногда просто приезжаем в игровые комнаты и отвлекаем детей на то, что с настольные игры собираем всех детей вокруг себя, чтобы мамы могли посидеть. То есть для детей в московских больницах делается очень много. Я сейчас даже не говорю о профессионалах с точки зрения медицины, а именно количество волонтеров, кто помогает детям, кто проводит праздники, кто проводит личную анимацию и мастер-классы. Мама – это член семьи, от которого зависит все, и, конечно же, состояние здоровья ребенка тоже. Мы решили обратить внимание не только на детей, но и на мам. Дать им свободное время, дать им эту возможность просто прийти в себя и побыть собой, немного выдохнуть во время лечения.
А как мамы могут заказать эту услугу? Как они могут к вам обратиться для того, чтобы пусть даже на 30 минут кто-то пришел, поддержал их и освободил, возможно, им немножко свободного времени?
Данный проект мы написали на конкурс президентских грантов. Мы его выиграли с этим проектом. И он базируется сейчас только в одной больнице. Это Центральная детская клиническая больница ФМБА. То есть в этой больнице эта информация уже есть. Мамам об этом уже сообщили. И здесь мы говорим даже на полчаса, пусть в рамках ковида, но даже такая банальная вещь, как просто принять душ, это действительно все равно дорогого стоит. То есть когда с ребенком могут позаниматься. Также могу отметить, что волонтеры ни в коем случае не делают никаких медицинских операций. Медицинские сестры также находятся на этажах. Это все под присмотром. То есть под возраст ребенка ему либо читается книга, либо вместе с ним происходит рисование, разукрашки. То есть ничего особо сложного. Также в этот проект мы включили психологическую поддержку. В больнице есть клинические психологи, да, они занимаются. Но мы взяли еще такие групповые занятия для мам, когда можно поговорить, скажем так, обо всем. то есть абстрагироваться именно от больниц, у всех есть какие-то свои дополнительные вопросы. То есть именно акцент на маму, на ее личные переживания, все, что с ней происходит, также включено в этот проект. И так как, да, это больница, да, это дети, также прописана организация праздников, конечно, невозможно представить себе работу с детьми и с мамами там, без Нового года, без стандартных наших праздников. Это все также присутствует.
Если маме нужна эта поддержка, нужен этот свободный час, так назовем его, она оставляет заявку вашей организации или вы спрашиваете, как вы можете помочь, нужно ли это? Вот сам механизм, как проект работает?
Сам механизм мы изначально рассказываем, да, то есть родителям, нам даже медсестры говорят о том, что вот есть семья, да, бывает так, что мама приезжает не с одним ребенком, а с двумя, потому что оставить его, например, негде. И вот эти два ребенка, один именно на лечение приехал, второй ребенок просто приехал с ней, потому что есть такая необходимость. И да, нам медсестры говорят, что вот там маме, да, скорее всего, понадобится. И наши волонтеры подходят, знакомятся, рассказывают об этом. Да, проект новый. Нельзя сказать, что все прям сразу хлопают в ладоши. Конечно же, это мама. Ни одна мама своего ребенка так не оставит. Но просто по чуть-чуть, медленно, да, они могут оставить их в игровой с волонтерами и уйти уже по каким-то делам, просто к себе в палату отойти.
А ваши волонтеры это кто и насколько эти люди профессиональны, уполномочены вообще? Может быть, оставаться с ребенком, если вот, может, этические какие-то моменты там возникают?
Этические моменты мы стараемся, чтобы это были, во-первых, женщины. В большинстве из них есть свои дети. То есть они прекрасно понимают, что это за ситуация. И повторюсь, что в любом случае там есть воспитатели, то есть есть медицинское сопровождение. То есть ребенок с этим человеком, с волонтером, да, он проходит и тестирование, да, мы подписываем все документы, ведем все эти журналы по этим людям. Все это фиксируется. Если мы говорим о мастер-классах, то тогда это мы привлекаем дружественные нам некоммерческие организации, которые ведут свою деятельность давно. То есть так же, как мы говорим о больничных клоунах, они есть, их все знают. И мы привлекаем тех людей, кто уже работал с детьми, кто понимает, куда он приходит и что он будет делать.
То есть это проверенные, надежные люди, которые, в общем-то, уже какой-то путь волонтерский, возможно, даже прошли.
Да, Международному союзу уже идет, если там смотреть неофициально, 4-й год. Конечно, у нас уже есть своя команда людей, кто готов присоединиться к любым мероприятиям, кто находит время и помогает.
Вы лично тоже были волонтером. Нас всегда в этой программе интересует путь героя, какой он прошел до того момента, когда вот наш герой возглавил какую-то организацию или создал какой-то большой, интересный и полезный проект.
Не могу сказать, что я была волонтером, но я, наверное, всегда была старостой и всем остальным. То есть такая общественная деятельность всегда была на моем пути. Именно с некоммерческим сектором у меня была немного другая ситуация. У меня мой крестный решил помочь соседке с 5-го этажа. На нее захлопнулась дверь. Из-за трагической случайности он стал инвалидом-колясочником. Стал рисовать картины. Эти картины он отдавал и в дома сирот. То есть о нем узнали в Москве, его приглашал патриарх, он получал медали за свое искусство. Его галерея даже была в Третьяковке, его картины выставляли. Потом он на берегу своей дачи услышал звон колоколов, хотя колокольни не было. И он решил, что, наверное, все это сделано для того, чтобы он построил часовню и колокольню. И в те времена еще не было таких потрясающих слов, как краудфандинг, фандрайзинг. Нет, это был просто один человек в Тверской области, который начал звонить и просить, отдайте мне столько-то кирпичей. Люди с опаской, стали помогать. Часовня была построена, потом его пригласил к себе патриарх, и там он познакомился с инвалидом-колясочником, кто занимается отливкой колоколов. И колокола, то есть сама звонница, она устроена не наверху, она устроена подъезжаешь на пандус и с помощью реле руководишь всеми колоколами.
То есть фактически ваш крестный мог руководить колоколами?
Да, все было сделано абсолютно для него. То есть он на коляске заезжал и делал. И когда, абсолютно по старости, со здоровьем все было хорошо, я почему-то мысленно подумала, что я хочу продолжить твое дело. Вот у меня эта мысль пронеслась в голове, и через 2 дня мне набрала знакомая и сказала, слушай, здесь вот такой проект некоммерческий, давай ты пойдешь туда психологом. И я сказала,
вас туда пригласили?
Вот, да.
И по образованию вы психолог.
По образованию я психолог. Я пошла в этот проект, поработала и поняла, что я, наверное, вижу эту деятельность немного иначе. Но именно в этом проекте мы познакомились с председателем Союза пациентов Ольгой Востриковой, и вот уже с ней вдвоем мы создали Международный союз пациентов.
Какие первые задачи были у Международного союза пациентов? Мне кажется, что прежде чем мы поговорим о тех масштабных задачах, которые у вас есть сейчас, и о тех проектах, которые вы реализовываете, кроме проекта «Мама на час», интересно понять, во-первых, кстати, когда эта организация возникла, и когда вы ее создали, и что реализовывали в первую очередь?
Официально зарегистрировано в 2018 году, но уже с 2017 года мы вели активную деятельность и назывались Международным союзом пациентов. До этого взаимодействовали с онкологическими пациентами и с их проблемами. Узнали, что те проблемы, которые есть у них, очень часто пересекаются с проблемами пациентов, не имеющих такого диагноза. Но они схожи, и получается, какие-то организации, кто помогает онкологическим пациентам, но не может в рамках устава помогать другим пациентам со схожими проблемами, с которыми они сталкиваются. Поэтому мы назвались просто пациентов, да, мы не акцентировали внимание ни на какой нозологии, не акцентировали внимание на возрасте. И самым главным, да, это было здоровье. Здоровье не с точки зрения прям пациентов, а с точки зрения того, что наше здоровье – это наша ответственность, надо заботиться о себе здесь и сейчас. Гораздо лучше потратить 15 минут сейчас на диагностику, чем потом заниматься лечением и давать это колоссальный ресурс. Я даже говорю не сколько о финансовых, сколько о временных затратах, эмоциональных затратах, как своих, так и своих близких, своей семьи.
Как вы эту идею доносили, с помощью каких проектов, возможно, каких-то инструментов вы реализовывали эту мысль? Потому что на самом деле мне кажется, что многие об этом говорят, что нужно диагностироваться как можно раньше, и мы можем и в метро где-то, в транспорте общественном увидеть какие-то плакаты, но вот это как-то все равно не очень работает.
Да, сейчас огромное количество организаций, медицинских учреждений проводят акции по ранней диагностике. Они есть, и мы как раз являемся неким связующим звеном между медицинским учреждением и теми самыми здоровыми людьми, потому что мы стараемся доносить это через соцсети, через видеоролики. То есть мы приходим в медицинский центр, мы работаем со многими центрами, да, не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, в целом по всей России, потому что часто акции проводятся сразу же всероссийского масштаба. И договариваемся о проведении акции. То есть мы являемся, по сути, техническим организатором. То есть да, мы занимаемся этими постами в соцсетях, мы привлекаем, мы рассказываем, насколько это важно, рассказываем о рисках, которые будут, если это не упустить. И смысл в том, что эта акция проходит в самом медучреждении. То есть если что-то обнаруживается, то человек сразу же находится в том месте, где ему придут дальнейшие обследования. То есть ему не надо никуда идти дальше, да, он не получает справку, как бывает, проводят акции в торговых центрах. Ну, прошли, сделали УЗИ, вам дали бумажку, с этой бумажкой никуда человек процентов 99 не доходит. То есть он не идет дальше. Когда человек приходит, эти акции мы стараемся организовывать по субботам, либо задействовать полностью всю неделю, включая субботу и воскресенье, потому что, да, человек, который ходит на работу, не может вырваться и пойти, если у него ничего не болит, ничего нигде не колет, мы себя проверяем только так, когда начинаем что-то подозревать. И мы говорим о том, что если у вас что-то чуть-чуть болит, вот вы, пожалуйста, сразу сходите. Перед акцией мы запускаем опросники. В этих опросниках мы прям пишем самые основные симптомы.
Это все в социальных сетях?
Это да, все в социальных сетях, на сайтах, с помощью чатов, которые где-то есть, посмотрим эту информацию. То есть человек может заполнить опросник, где он отмечает, ну, допустим, там, осиплость голоса, да, нет. И человек просто отвечает на этот опросник, и он понимает, что да, из тех симптомов, которые ей являются основанием для того, чтобы прийти к врачу, просто провериться, у него уже набирается достаточное количество. Это является таким маленьким сигналом в нашем головном мозге о том, что да, пожалуй, я должен выделить время и дойти до того самого врача. Может быть, он пропишет, не знаю, капли, и все будет замечательно. Но, к сожалению, примерно 10% от всех, кто приходит на обследование, отправляются на дополнительные процедуры, и у 1% уже диагностирован рак на разных стадиях.
У вас, кстати, в социальных сетях, я посмотрел ленту, можно, например, обнаружить, это, наверное, называется «День открытых дверей», да? Как-то так можно,
да?
Тоже это,
да,
назвать. В определенных центрах, как вы сказали, Люди могут бесплатно туда прийти, я правильно
Конечно
понимаю?
Же.
Люди могут прийти бесплатно, они могут, в общем-то, даже задать какие-то вопросы, получить, может быть, какие-то... Вы уже сказали об этом, обследование, УЗИ и так далее.
Да, так и проходят акции.
С какими, может быть, центрами вы работаете? Как вот людям, которые, допустим, нас сейчас слушателям, которые нас слышат, следить, вот, может, в социальных сетях, хорошо. Какая периодичность, вот, с которой вы с этими центрами работаете?
Ну, здесь, к великому сожалению, на время пандемии, вот с этой ранней диагностикой у нас пока мы ее не проводим, потому что никто здоровых людей в больнице сейчас не пускает. То есть есть диспансеризация, плановая, можно записаться. Но для того, чтобы организовать большой поток людей на субботу, это сейчас запрещено. Поэтому на данный момент с этой деятельностью мы стоим на паузе. А так у нас обычно есть график, и мы вывешиваем сразу же и заранее, где и в каком центре мы это проходим. Для пациентов у нас и для здорового населения у нас абсолютно все и всегда бесплатно, то есть человек никогда не платит за маршрутизацию. Мы помогаем советам, помогаем найти своего врача. И даже когда человек посещает какую-то больницу, которая не прикреплена, он получает абсолютно полные рекомендации. И не только здоровые люди. Часто кто-то был на обследовании, ему что-то сказали допроверить, а дальше, да, он вышел на работу, и никуда он больше не пошел. И люди приходят с кипами документов, говорят, вот у меня вот там вот было, оно потом перестало болеть, меня больше не отвлекало, и поэтому я как-то вот, ну и ладно, буду ходить на работу дальше. А тут увидел, что вы в субботу мне удобно, и они приходят с большим пакетом документов, спрашивают врача о том, что им делать дальше и насколько... им надо взяться за свое здоровье.
На ваш взгляд, за последние годы, или, может быть, даже за последние десятилетия, изменилась ли как-то ситуация с отношением людей в России к своему здоровью и к диагностике? Потому что существует мнение по принципу, пока гром не грянет, не перекрестится, пока совсем не заболит, пока вот совсем уже не будет все плохо, человек к врачу не пойдет. Как правило, среднестатистически, скажем так. Что-то поменялось за последние годы?
За последние годы поменялось, наверное, к сожалению, то, что стали об этом больше говорить. Больше родственников могут знать, что в их семье случилось то или иное горе. И когда человек сталкивается с этим через близкого человека, вот тогда он начинает действительно заботиться о себе. То есть здесь все равно больше мы говорим не о том, что что-то поменялось в уме, а о том, что об этом стали больше говорить. И есть такое понятие онконастороженности. То есть стали больше говорить именно о том, что, найдя на ранней стадии, даже не говорим только об онкологии, но любое заболевание гораздо легче, проще излечить и продолжить свою жизнь. Мы говорим о том, что лечение – это некая этапность. И меняется формат, что он, если говорить именно об онкологии, то меняется формат, что это, там, не знаю, обрыв, точка. Это этап лечения. То есть если это первая, вторая стадия, туда надо отложить абсолютно все дела и все ресурсы временные, психологические бросить на то, чтобы этот этап преодолеть, чтобы потом вернуться к своей обычной жизни.
У вас в названии есть слово «международный». Вы на международном уровне с кем-то контактируете? Как это все работает?
Международный, да. У нас есть врачи, кто входит в наш практический совет. Мы с ними взаимодействуем, потому что бывают крайне редкие нозологии, с которыми обычный врач может не столкнуться никогда. То есть, и если мы можем помочь наладить коммуникации врач-пациент, то здесь мы уже говорим о коммуникациях врач-врач. Потому что есть действительно сложные случаи, когда необходимо связать с человеком, кто сталкивался хотя бы раз в жизни с каким-то уникальным диагнозом.
Какие еще проекты есть у Союза? Как они реализовываются? Кстати, вот тоже интересная тема возникла, ведь многие проекты сейчас не могут быть реализованы из-за ситуации, из-за пандемической ситуации. А какие еще есть направления деятельности?
Вот я говорила о ранней диагностике. Да, мы сейчас ее пока поставили на паузу. Маршрутизация пациентов, то есть горячая линия, психологическая поддержка, это все происходит дистанционно, поэтому в этом мы ничего не приостанавливали.
Вам можно позвонить.
Да, на сайте телефон горячей линии, можно обратиться, беседуют с психологом, юридические вопросы. Мы либо, если это касается только каких-то бланков, то мы можем отправить сами, либо есть дружественные пациентские организации, кто занимается именно юридической помощью, тогда мы направляем к ним. Хочется отметить, что мы именно союз, кто объединяет тех, кто помогает. То есть поэтому, да, мы дружим с медицинскими центрами, и да, мы дружим с государственными аппаратами, и да, мы дружим с пациентскими организациями. Часто бывает, что на горячую линию поступает звонок и говорит, вот у вас там в Москве все прекрасно, а вот у нас вот тут вот такого нету. И когда ты знаешь о том, что в каждом регионе сейчас есть движения общественные, пусть даже не зарегистрированные, можно человеку дать телефон, хотя он находится в том же самом городе, но не знает о том, что у них все это есть. И все это работает, и все это прекрасно функционирует. Просто люди об этом не знали. То есть мы можем переключать на того, кому это надо.
Вот уже эта тема все-таки поднималась, но мне хочется еще как-то от вас вот услышать, как вам пришлось адаптироваться к этой ситуации, которая возникла в этом году, связанная с коронавирусом. Ведь люди продолжают болеть, люди продолжают к вам обращаться, люди продолжают нуждаться в диагностике. И, наверное, людям нужно приезжать все-таки где-то в Москву, обращаться в какие-то специализированные центры. Может, у вас как-то сместились акценты, и вы сейчас как раз больше оказываете поддержки тем людям, которых надо как-то транспортировать или помочь им как-то на месте?
Да, ковид действительно внес свои перемены, и мы как раз ушли в сторону социальной помощи. То есть так получилось, что во время пандемии, то есть мы помогали с едой многодетным семьям, где более 5 детей. То есть мы это делали совместно с соцзащитой, то есть непосредственно нам говорили, кому действительно нужна помощь, а не то, что мы сами решили, что вот именно сюда нам надо провести горячее питание. А мы привозили их в скорые помощи, потому что прекрасно понимали, что бригады работают там, по 48 часов, и им просто даже некогда остановиться и купить себе что-то. Нам, видя нашу деятельность, да, на сайте, на соцсетях, нам абсолютно в подарок привозились и маски, и СИЗы. То есть просто они для организации, говорю, мы видим, что вы делаете, мы вам хотим передать. И потом мы уже набирали в больнице, спрашивали, кому это сейчас нужнее, передавали им. Мы это назвали как «штаб милосердия». Это был такой глобальный проект, он, в принципе, он сейчас существует, но в меньших объемах. Было приятно, что департамент транспорта поддержал наш проект, и каршеринговые машины, которые стояли, ими нельзя было пользоваться. Мы согласовали с каршеринговой компанией, и эти машины были переданы врачам. То есть нам отдали определенный пул машин, и под эту машину был закреплен отдельный врач, либо просто медицинский специалист, да, мы не замыкаемся на врачах, есть еще медсестры, которые оказывают еще более колоссальную работу, ведут. Эти машины были отданы им на весь период пандемии. То есть они ездили на этой машине, под каждую машину получался цифровой пропуск, который привязывался, да, к этому человеку. Врачи, которые работали в это время круглые сутки, они имели возможность не заботиться о таких насущных вещах, как доехать до дома, не спускались в метро.
И не спускаться в метро или не пользоваться
не
другим
спускаясь в метро,
транспортом.
Да, потому что очень часто какие-то машины оставались даже семьям, у кого они были, чтобы могли перемещаться дети. А сам человек, кто работает в зеленой либо в красной зоне, они перемещались на каршере.
Ксения, скажите, а работа в Союзе как-то повлияла на вас, возможно, чему-то вас новому научила?
Сейчас некоммерческий сектор развивается, и действительно радостно видеть, что происходит колоссальное количество образовательных проектов. Да, мы учимся создавать сайты, мы умеем заниматься бухгалтерией, мы знаем отчет. То есть это постоянный рост абсолютно во всем. То есть это колоссальная практика работы с людьми. Благодарны, да, государству Москвы, не могу не отметить, потому что проводится огромное количество обучения, то есть начиная от того, как правильно фотографировать, юридические вопросы, абсолютно любое сопровождение, то есть это рост по любому направлению, которое тебе необходимо. То есть такой уровень коммуникативных навыков, когда ты сейчас общаешься с семьей, которой нужна помощь, да, через час тебе необходимо набирать там, в администрацию. И если это все делать с действительно верой в то, что ты делаешь добро, то все это происходит каким-то действительно волшебным образом, не могу по-другому сказать, но когда ты веришь в то, что ты хочешь, когда у тебя горят глаза, то все происходит так, как должно произойти. И да, я абсолютно счастлива тем, что я нахожусь сейчас здесь. Не могу говорить там на будущее, но на данный момент это то место, где я должна быть, где мне хорошо и где я знаю, что я проживаю каждый день не зря, и то, что просыпаюсь я каждый день не зря.
Ксения, ну, будем надеяться, что дальше вы будете соответствовать этому статусу, этим желаниям, и будете так себя чувствовать и в дальнейшем, и помогать другим людям.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, что были с нами. А я напоминаю, у нас в гостях была Ксения Песная, директор благотворительных проектов Международного союза пациентов. А мы встретимся с новым героем на следующей неделе. Пока.